Всеволод умер в 1212 году. В 1238 году Северная Русь была разгромлена татарским нашествием, и ее князья стали данниками Орды. Но первое серьезное знакомство с военной мощью татар произошло 16 июня 1224 года в сражении на реке Калке. В этой битве на Калке Мстислав Киевский спокойно смотрел, как другой Мстислав Удалой бился с татарами в неравном бою. 3 дня спустя сам вынужден был вести такой же неравный бой с татарами и сдаться им. При этом нужно отметить, что хоть это и происходило после разгрома татарами основной русской рати на Калке, Мстислав Киевский бился с ними целых 3 дня и сдался, так сказать, на честное слово, то есть не был совершенно разбит, а взят и убит татарским обманом. Отдельные русские города сопротивлялись татарам очень упорно. Маленький Козельск, например, держался 7 недель. Отсюда легко предположить, что если бы битва на Калке произошла в княжении Андрея Боголюбского, и не только оба Мстислава действовали согласованно и единовременно, но участие в битве приняли бы и рязанцы, и владимирцы, и суздальцы, и новгородцы, Россия не знала бы татарского ига. Но единого военного командования на тот момент у русских не было. На Руси в ту пору насчитывалось около 50 самостоятельных княжеств. Вот следствие того рецидива феодализма, который возник у нас после смерти Всеволода Большое Гнездо. Отсутствие единоначалия надолго отдало русскую страну в татарскую кабалу. О том, что случилось с Русью при татарском нашествии, рассказано во всех учебниках истории. Города были разграблены и сожжены, население, не успевшее разбежаться, перебито или уведено в плен. По сельской Руси нашествие прошло почти сплошным пожаром. Нашествие было неожиданным. Очень вероятно, что и битву на Калке, и последующее вторжение Батыя русские люди восприняли поначалу как очередной степной набег. Их информация о Востоке была значительно хуже, чем информация татар о Западе. Разведывательная служба Чингисхана была поставлена блестяще. Была блестяще поставлена и администрация. Она почти целиком была в руках китайских чиновников, имевших опыт Китайской империи, находившейся тогда в расцвете своей культуры. Татары имели и китайскую военную технику, до огнестрельного оружия включительно. Порох и первую в мире огнестрельную артиллерию, метательные орудия с зажигательными снарядами, китайцы изобрели примерно за 100 лет до Батыя. Соединение первоклассных техники и организаций со стремительностью и массой кочевых орд разгромили Русь и покорили ее татарам. Некоторые наши историки, следуя поговорке «нет худа без добра», пытаются найти хоть какое-нибудь добро и в татарском нашествии. Ключевский увидел в татарах тот нож, который разрубил удельные узлы русской истории. Но дотатарская Русь, как это видно из книг того же Ключевского, умела разрубать эти узлы и без татар. Карамзин видел в татарской власти фактор, укрепивший централизованную власть московских князей. Однако централизованная власть князей, прежде киевских, потом владимирских, а после них и московских, благополучно реализовывалась и без содействия Батыев и Мамаев. По этой же аналогии пытаются найти добро и в большевистской революции. Говорят, 40 миллионов трупов – вещь, конечно, неприятная. Но зато индустриализация. Забывает то простое соображение, что при сохранении темпов развития русской промышленности, какими они были в предреволюционные годы в царской России, сегодня Россия имела бы в 2-3 раза больший объем промышленного производства, чем СССР, и без миллионов трупов. Конечно, никакая историческая катастрофа не означает полной остановки исторического процесса. Что-то все-таки происходит и движется. Кое-как оправившись после кровавого наводнения первых татарских нашествий, Русь начинает отстраивать в новых условиях старые формы своей государственности, быта и культуры. Израненная, обескровленная Русь, как тяжело раненый зверь, забралась в свою лесную берлогу, зализывая раны, и ждала. ждать пришлось долго – 300 лет. Этот процесс ожидания, выдержки указывает нам на те факторы истории, которые обычно остаются вне исторических исследований. Это факторы постоянства, доминанты нации, ее долготерпения в страданиях, ее выносливости в борьбе. В великих столкновениях великих народов побеждает не геройство, побеждает выносливость. Реально решающий героизм существует в воле миллионов людей, из которых, если не каждый, то хотя бы большинство готовы идти на такие-то жертвы во имя таких-то целей. Если в миллионах людей такой готовности нет, никакие герои ничему не помогут. Татар мы взяли измором. Мы продержались 300 лет, они за эти годы выдохлись. Итак, едва оправившись от оглушительного Батыева удара, Русь снова берется за старую линию. Сызнова отстраивает свое разрушенное государственное единство и ищет для этого подходящий центр. Таким центром на сей раз становится Москва. Почему именно Москва? Ведь Москва тех времен – это, собственно, захудалая усадьба боярина Кучки. Самый захолустный русский удел. Поэтому загадочные причины возвышения Москвы занимают видное место во всех курсах русской истории. Почему в самом деле Москва? Почему центром для народно-освободительной борьбы и объединения Руси не стал, например, Новгород, который был по всем экономическим показателям выше Москвы, да к тому же и татарским разгромам не подвергался? Про Новгород Ключевский пишет, далее цитата. «Ни в каком краю Древней Руси не встретим мы такого счастливого подбора условий, благоприятных для развития политической жизни. Новгород рано освободился от давления княжеской власти и стал в стороне от княжеских усобиц и половецких разбоев. Не испытал непосредственного гнета и страха татарского. В глаза не видел ордынского баскака. Был экономическим и политическим центром огромной области. Рано вступил в деятельные торговые сношения с европейским Западом. Был несколько веков торговым посредником между этим Западом и азиатским Востоком. Нигде в Древней Руси не соединялось столько материальных и духовных средств». Конец цитаты. И вот ничего не вышло. Все культурные, географические, торговые и прочие материальные предпосылки новгородского могущества не дали ничего. Выиграла нищая Москва. Почему? Историки дворянского крыла, объясняя причины возвышения Москвы, напирают на талантливость первых собирателей русской земли. Какая-то мера талантов у московских князей бесспорно была. Однако эта мера вряд ли была больше, нежели у других, современных им русских князей. Тот же Ключевский рисует облик первых собирателей русской земли в таких словах. Далее цитата. «Московские великие князья являются довольно бледными фигурами, преемственно сменявшимися на великокняжеском столе под именами Ивана, Дмитрия, Василия, другого Василия. Они отличаются замечательной устойчивой посредственностью, не выше и не ниже среднего уровня. Это князья без всякого блеска. Это средние люди Древней Руси. Как бы сказать, больше хронологические знаки, чем исторические лица. Фамильные свойства московских князей не создали политического и национального могущества Москвы, а сами были делом исторических сил и условий, создавших это могущество». Конец цитаты. Итак, исторические силы и условия. Какие же это силы? Экономика отпадает, ибо Москва была беднее всех. Что же остается? Почему же все-таки Москва? Начиная с первых русских сказаний и летописей и кончая сегодняшним днем, сквозь всю русскую историю проходит одно доминирующее стремление – тяга к национальному и государственному единству. Начали в одном месте – не вышло, начали в другом, третьем, четвертом – наконец нашли. Если человек ищет, он обязательно находит. Географическое положение иногда играет роль – как, например, Киев, иногда не играет никакой роли, как, например, Владимир. Качества отдельных людей иногда играют роль, князь Боголюбский, иногда не играют никакой роли, Василий I Дмитриевич. Деньги иногда играют роль, Новгород, иногда не играют никакой роли, Москва. Это все случайные коэффициенты при известной величине. В нашем случае данная величина известна плохо. Историки разных школ и направлений дружно молчат про нее. Главная причина этого молчания заключается в том, что величину эту обнаружить и исследовать действительно трудно, потому что ее невозможно ни увидеть, ни потрогать, ни взвесить. Она нематериальна. Эта плохо известная и трудноуловимая величина есть величина психологическая. Если миллионы людей в течение ряда веков и на всей территории России неустанно ищут для себя организационный центр, они его обязательно найдут. А если не найдут, так создадут с чистого листа. Почему он был создан в Москве, а не, скажем, в Твери? Этот вопрос имеет такую же историческую значимость, как и вопрос о том, почему Ломоносов родился в Холмогорах, а не, скажем, в Царево-Кокшайске. Если мы признаем, что русский народ обладает литературной одаренностью, то мы вправе заранее предположить появление Толстых, Достоевских, Тургеневых, Гоголей, Пушкиных и прочих. Место рождения каждого из них не может быть объяснено никакими вывертами, но можно совершенно уверенно сказать, что в таких-то и таких-то условиях ни Толстой, ни Достоевский не появятся. Так, например, если бы Ломоносов родился и жил не в Архангельской губернии, которая вовсе не знала крепостного права, а, например, в Тверской, так любознательного Михайлу из Московской академии изъяли бы, выпороли нещадно и вернули бы обратно к помещику, и Михайло Ломоносовым никогда не стал бы. В таком же разрезе можно рассматривать вопрос о возвышении Москвы. В тогдашней России имелись все психологические предпосылки для создания единой надклассовой власти. Такая власть не могла быть создана там, где уже укрепились классы, на западных территориях. Удельный феодализм Киева, землевладельческий феодализм Вильны и торговый феодализм Новгорода душили эту власть на корню. Страна создала свой новый центр там, где всего этого не было. Географическая точка Москвы, а не Коломны или Серпухова, имеет такое же значение, как рождение Ломоносова в Холмогорах, а не в каком-нибудь соседнем селе. Если все-таки искать уж хоть какую-то причину возвышения именно Москвы, то нужно прислушаться к историку Москвы Забелину. Далее цитата. «В истории города очень видное место занимал московский посад под именем Черни, которая в опасных случаях, когда ослабевала или вовсе отсутствовала придержащая власть, не раз становилась могучей силой, защищающая от напасти свой излюбленный город. Простые граждане Москвы, ее тяглецы, относились к политическим интересам своего города с большой горячностью». Конец цитаты. Вот ведь что выясняется. Оказывается, исторической-то силой, возвысившей Москву, были простые граждане Москвы, ее тяглецы. Некоторые историки, как зарубежные, так и наши отечественные, озвучивает ту мысль, что Москва – это, мол, царский деспотизм по восточному образцу. А под этим деспотизмом – бесправное и безгласное стадо рабов. Если разделять это мнение, целый ряд явлений московской жизни совершенно необъясним. Откуда при всеобщем рабстве взялся горячий интерес к политическим вопросам? Почему московские низы так любили свой город, свою страну, и с таким упорством и самопожертвованием защищали их, даже без придержащей власти, когда в Москве не оставалось ни царей, ни даже бояр? Почему, когда московские великие князья попадали в татарский плен, то вся Москва, от именитых людей Строгановых до последнего тяглеца, собирала деньги для выкупа своего князя. Казалось бы, избавились от деспота, и слава Богу. Однако при пленении Василия Темного, потом при уходе Иоанна Грозного, разражались воплем и плачем, собрали для выкупа Василия 200 тысяч рублей, астрономическая по тем временам сумма. Иоанна Грозного умоляли сменить гнев на милость и вернуться на трон. После смуты тоже «безгласное стадо» в кавычках в полный голос высказалось против всяких конституций, за царя. Почему эти бесправные рабы так искренно любили своего царя и так крепко держались за него? Кто был умнее? Москвичи 14-17 веков или петербуржцы 1917 года? Вспомним февраль 1917 года. Вот уж где великая безмозглость спустилась на страну. Вот уж где было стадо. Тысячные стада свободных граждан слонялись по Петровской столице. Они были в полном восторге. Проклятое самодержавие кончилось. Над миром встает заря новой жизни. Без аннексии и контрибуций, без капитализма, империализма и даже без церкви с ее мракобесными попами. Во заживем-то. Каждая голова этого стада думала, что до земного рая и всечеловеческого счастья рукой подать. Если бы им тогда кто-нибудь сказал, что в ближайшую треть века они заплатят за февраль и октябрь десятками миллионов жизней, десятками лет террора и рабства, они сочли бы эти слова безумием. Себя они считали очень умными. Помилуй Бог, 20 век, культура, трамваи, Карла Маркс, эсеры, эсдеки, равное, тайное и прочее голосование. Прошли страшные десятки лет. И теперь, на основании горького, но уже бесспорного исторического опыта, на вопрос, кто был умнее, московская чернь 15 века или просвещенные петербуржцы 20 века, можно дать вполне определенный ответ. Просвещенные россияне, делавшие 1917 год, оказались ослами. Люди Московской Руси приходили в ужас от одной мысли о прекращении монархии. Как остаться без самодержца? Люди Петербургской России 200 лет с разных сторон, и реакционной, и революционной, разрушали самодержавие. Над его могилой им мерещилась райская жизнь. Москвичи видели катастрофу в том, в чем петербуржцам мерещился рай. Кто же из них оказался прав фактически? На этом мы сегодня прервемся. Благодарю за внимание. До следующей встречи.